для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца артыст Алег Сідорчык.
Владимир Богомолов. Момент истины. В августе 44-го. В Лиду я вернулся затемно. 4 взлета и 4 посадки в один день. К тому же ужасная болтанка на обратном пути. Для наземного офицера это многовато. Меня мутило, а когда самолет внезапно проваливался, казалось, на сотни метров, все внутри обрывалось. С чувством облегчения я вылез на Лидском аэродроме, ступил на твердую землю и направился к отделу контрразведки авиакорпуса. Меня шатало, как пьяного, и более всего хотелось лечь или же встать на четвереньки и ухватиться за траву руками. Возле здания отдела, патрулируемого на расстоянии автоматчиками, стоял десяток автомашин и 2 разгонных мотоцикла с колясками, дежурили водители. У самого крыльца полушепотом разговаривали 3 в плащ-накидках. При моем приближении они умолкли. Когда я поднимался по ступенькам, дверь открылась, и мне навстречу из здания быстро вышел, скорее даже выбежал, военный с темной окладистой бородой, в кожаном пальто и форменной фуражке. «Товарищ генерал, мы здесь», — сообщил ему один из ожидавших. Я догадался, что это начальник управления по охране тыла фронта генерал Лобов. Большое помещение при входе направо было полно прибывшими офицерами. Они сидели на скамьях, негромко разговаривали, пили чай. Здесь же на столах чистили автоматы, брились. Некоторые спали прямо на полу. В коридоре стояли 2 военных в плащ-палатках и пограничных фуражках. Один записывал что-то в служебном блокноте, а второй, когда я поравнялся с ним, говорил ему: «И еще выясните, где размещать собак и кто выделяет для них полевую кухню, и распространяется ли на них приказ об усиленном питании». Егоров и Поляков находились в кабинете начальника отдела. Генерал как раз докладывал ПВЧ в Москву о разыскных мероприятиях по делу Неман. Я хотел сразу же прикрыть дверь, но подполковник, он говорил по местному полевому телефону, увидев меня, подозвал энергичным жестом и указал на стул.
«Ничем не могу помочь», — продолжал он в трубку. «Товарищ гвардии полковник, это приказ начальника штаба фронта. Чем прибывшие бойцы лучше ваших летчиков, вы можете поинтересоваться непосредственно у него».
«Что?»
«Оставьте своих дневальных дежурных офицеров, но обе казармы должны быть освобождены немедленно. Подчеркиваю, немедленно. У меня все».
По разговору Егорова, по его возбужденному лицу и голосу, я понял окончательно, в каком напряжении они здесь пребывают. Генерала, видимо, в чем-то упрекали или задавали неприятные вопросы. Он отвечал твердо, уверенно, но проскальзывали оправдательные интонации.
В заключение, приблизив мембрану губам, он убежденно сказал: «Заверьте генерал-полковника и ставку, что делается все возможное, и я надеюсь, что завтра, ну в крайнем случае послезавтра, мы их возьмем». Положив трубку, он поднялся, пошел к двери и, должно быть, только теперь, увидев меня, по своему обыкновению, в упор спросил: «Что у вас? Есть что-нибудь существенное?» Я не успел ответить, поднявшись, только еще формулировал ответ, как он, поняв, что ничего существенного у меня нет, толкнув дверь, шагнул через порог, потом внезапно обернулся и тут-то сказал мне, что мы занимались с Николаевым и Сенцовым за неимением лучшего, за неимением более перспективного, что надо было прояснить все раньше, не тратя на них трое суток. Потом, словно вспомнив, быстро спросил: «Лопатку нашли?» «Он только вернулся из Гродно и Белостока, и не в курсе», — невозмутимо заметил подполковник. «Поисками лопатки занимается лейтенант Блинов». Генерал рывком захлопнул за собой дверь. Я доложил Полякову о результатах работы в Гродно и Белостоке, рассказал о лицах, заслуживающих нашего внимания. Наибольший интерес он проявил к братьям Комарницким. С его слов я понял, что никаких облегчительных новостей по делу нет. Москва предложила провести войсковую операцию, генерал и он, Поляков, полагая это нецелесообразным, преждевременным, высказались отрицательно. Тем не менее, проводятся самые интенсивные приготовления. В Лиду и Вильнюс перебрасываются маневренные группы 9 пограничных полков и саперное подразделение. Всего к исходу ночи в обоих районах должно быть сосредоточено 7 тысяч человек, до 300 грузовых автомашин и как минимум 180 служебно-розыскных собак. Поляков собирался ехать на предварительный инструктаж командиров прибывающих подразделений. Он придавал большое значение тщательному наставлению всех привлекаемых, особенно армейских офицеров, и предложил мне отправиться с ним. «Где же Блинов?» – посмотрев на часы, сказал он и потянул носом. «Должен бы уже вернуться. Давай, дождемся его и поедем». Часть 53. Гвардии лейтенант Блинов. Он вернулся в Лиду на аэродром затемно. В отделе контрразведки авиакорпуса за наглухо зашторенными окнами что-то происходило. Снаружи здание, как всегда, патрулировалось на расстоянии автоматчиками, но против крыльца стояло не 2-3 автомашины, как обычно, а 7. Среди них полуторка и 2 доджа, в том числе генеральские. Андрей, подойдя, узнал его по пробоинам в лобовом стекле. В большинстве машин сидели наготове шофера. Андрей притаился в темноте неподалеку от крыльца, ожидая, когда выйдет Алехин, чтобы доложить ему о бесплодности поисков, о том, что рощу обшарили дважды вдоль и поперек, но лопатки там не оказалось. Зайти в здание он не решался. Более всего он боялся встретиться с Егоровым. Он не без ужаса представлял себе, как сталкивается с генералом, как тот в упор спрашивает его о лопатке и, узнав, что она не обнаружена, презрительно говорит Полякову: «Лопатку не сумел найти, какой же это боевой офицер, детский сад, да и только». Медлить с докладом, однако, было нельзя. Хижняк, как и ожидал Андрей, находился в помещении взвода охраны с тыльной стороны здания. Сидя возле кухни, он пил чай и беседовал с пожилым бойцом-поваром, своим земляком. Андрей, поманив его рукой, попросил сходить и вызвать капитана. Алехин появился на крыльце тотчас, ждал. Андрей окликнул его и, волнуясь, доложил. «А хорошо искали? Тщательно?» – спросил капитан. «Землю носом рыли!» Для большей убедительности словами Таманцева сказал Андрей. «Дважды прошли вдоль и поперек!» «А с теми, кто машину нашел, кто первыми в роще был, с павленками разговаривали?» «Да так точно! Лопатки в машине не было! Я взял расписку!» «Расписка распиской. А ты-то сам как считаешь? Твое мнение. Не было ее в машине и в роще нет», — упавшим голосом сказал Андрей. В темноте Андрей не мог разглядеть выражение лица капитана, а говорил Алехин, как всегда, ровно и вроде спокойно, и все же Андрей уловил в его вопросах нетерпение, если не взволнованность. «Поужинай во взводе», — велел капитан. «Потом придешь сюда и в последнем кабинете налево напишешь подробный рапорт на имя подполковника. Что конкретно сделано, с кем разговаривал и свое заключение. Рапорт оставишь у секретаря и до утра можешь спать. Да, квартира занята и во взводе люди. Ложись-ка в машине». И Алехин скрылся за дверью, пошел докладывать. Во взводе повар под нашептывание хижняка налил до краев литровый котелок густых тепловатых щей с кусками мяса, нарезал большими ломтями полбуханки хлеба. Андрей, сутки не державший крошки во рту, с жадностью набросился на еду, не замечая ни вкуса, ни своего громкого чавканья. Дверь в соседнюю комнату была открыта, и там на двухъярусных нарах, не раздеваясь, спало несколько офицеров с погонами разных родов войск на гимнастерках. Двое старших лейтенантов, молодые сильные ребята, сидели и чистили автоматы. «Из Москвы!» – успел шепнуть Андрею хижняк. «Целый самолет!» И квартиру, где не раз ночевала группа, тоже заняли. Все прибывшие были примерно одного определенного возраста, 25-30 лет. Как на подбор, крепкие, мускулистые. Кроме пистолетов, они имели перебинтованные в дорогу обмотками личные автоматы. И Андрей осенило. Чистильщики. Скорее всего, не просто чистильщики, а, как выражался Таманцев, волкодавы. Целый самолет. Такого за два месяца службы Андрея в контрразведке еще не случалось. Алехин ничего ему не сказал, и Андрею в голову не могло прийти, что приезд генерала и лопатка, которую он не нашел, и прибытие этих людей все имело прямое отношение к разыскиваемому их группой уже 12-е сутки передатчику. Он понял одно. Происходило что-то необычное, чрезвычайное. А за стеной в отделе Алехин уже доложил, что лопатка не найдена. Реакцию генерала, да и Полякова, Андрею страшно было даже представить. Чтобы отвлечься, он заставил себя обдумывать рапорт. Он с радостью написал бы его здесь, в помещении взвода, но Алехин велел сделать это в отделе, а там каждое мгновение можно было столкнуться с генералом или Поляковым. Андрей доел все до дна, от второго отказался и с тяжелым сердцем вышел на улицу. При одной мысли о встрече с генералом его бросало в жар. Миновав при входе в отдел сержанта-автоматчика, он посмешно шмыгнул в последний налево пустой кабинет. Бумага лежала на столе, и чернила с ручкой здесь тоже были. Он сидел и писал, а в коридоре время от времени раздавались шаги, и каждый раз он с волнением ожидал, что дверь отворится и появится генерал. На рапорт ему потребовалось более часа. Написав, проверил и отнес секретарю, неприветливому, угрюмому лейтенанту. Тот взял и, не взглянув, сунул в одну из папок. Проходя по коридору, Андрей расслышал в кабинете начальника отдела невнятный разговор, приглушенный стеной, обитой дверью. Слов нельзя было разобрать, но ему показалось, что он различил возбужденный голос Егорова. Потом Андрей лежал в кузове полуторки, мучился и не мог заснуть. Он с ужасом представил себе, как завтра туда, в рощу, отправят кого-нибудь из этих московских разыскников, и лопатка, возможно, будет найдена. Или пошлют Таманцева. Тот не только лопатку, а спичку или окурок из-под земли выкопает. Воображение рисовало Андрею самые тягостные картины. Генерал, потрясая его рапортом, бегал по кабинету и окающим басом ругался: «Лопатку найти не сумели! Позор!» Славный молчаливый Алехин и подполковник этот необыкновенный человек. Он подвел их обоих. Пытались его защитить, но генерал это только раздражало, и он разгневанно кричал: «Мне нужны не оправдания, а лопатка. Где она? Послали какого-то мальчишку. Ему дали роту, а толку? Шиш, да кумыш. На что он способен? Как он к нам попал? Отправьте его в полк. Немедленно. Кулема, лопух, детский сад, да и только». Расстроенный буквально до слез, Андрей не замечал, что Егоров в его воображении ругался словами Таманцева. «Пусть откомандирует. Он не волкодав, а строевой офицер. Только бы попасть в свой полк, а не в резервный. Впрочем, в любой фронтовой части он будет человеком. Во всяком случае, не хуже других, а то и лучше. Там, если случится, он погибнет с честью, и о нем напишут, как он сам писал о многих своих бойцах и сержантах. Верный воинской присяге, проявив мужество и героизм, был убит. А здесь, хоть ты наизнанку вывернись, 5 раз погибни, но если нет результата, ты все равно плох и виноват». В эти напряженные часы всем начальникам Блинова было не до него. Чтобы поиски велись тщательно, усердно и настойчиво, ему утром и не намекнули, что лопатки в роще может не оказаться. Даже Алехин, обычно разъяснявший Андрею, что к чему, в торопях ничего ему не сказал, не растолковал. Андрей не подозревал, что отсутствие лопатки в роще на месте обнаружения угнанного доджа работало на версию, возникшую Полякова после вчерашнего разговора в госпитале с Гусевым. Ему и в голову не могло прийти, что сообщение Алехина «Роща обыскана 2, качественно, лопатка не найдена» было для подполковника и генерала самой радостной вестью в эти тяжелые сутки. Часть 54. Таманцев. Вечером Юлия принялась рубить валежины, а я опять занялся с Фомченко и Лужновым. За эти 2 суток я к ним решительно подобрел. Какой с них мог быть спрос? Фомченко попал в контрразведку весной, перед маем. А Лужнов того позже, в июне, 2 месяца назад. Стажа у них, как говорится, без году неделя. Неудивительно, что даже малыш против них профессор. Я подумал еще, не дай бог доведется нам здесь просидеть не 1 неделю, так я их поднатаскаю, людьми сделаю. Речь опять пошла об агентах-парашютистах. Откуда они берутся, вернее, из кого вербуются, как их готовят, как мы их разыскиваем и берем. Контрразведка – это не загадочная красотки, рестораны, джаз и всезнающие фраера, как показывают в фильмах и романах. Военная контрразведка – это огромная тяжелая работа. 4-й год по 15-18 часов каждые сутки от передовой и на всем протяжении оперативных тылов. Огромная соленая работа и кровь. Только за последние месяцы погибли десятки отличных чистильщиков. А вот в ресторане я за всю войну ни разу не был. Просвещая Фомченко и Лужнова, я для пользы дела по воспитательным соображениям, естественно, о трудностях не говорил. Если бы рассказать им все как есть, они наверняка бы скисли. Условия работы у нас такие, что любой бывалый Шерлок даже из столичной уголовки от отчаяния повесился бы на первом же суку. В любом уголовном розыске дактилоскопия, оперативные учеты, лаборатории, научно-технические отделы. Там на каждом шагу постовой или дворник, готовые помочь и словом, и делом. А у нас ширина полосы фронта свыше 300 километров, глубина тылового района 600 с лишним. На этой огромной территории сотни городов, сотни узловых и линейных станций. Ежесуточно тысячи передвигающихся к фронту и паракадным бойцов, сержантов и офицеров. Повсюду леса, большие чащобные массивы. А жители, например, здесь, в западных областях, запуганные, молчаливые, из них слова дельного, как ни старайся, не вытянешь. И вся наша техника, кроме личного оружия, это трофейный Пашин фотоаппарат. Причем уголовка имеет дело с самодеятельностью отдельных лиц, а мы с преступниками, за которыми сильнейшие государства, которых готовят не полуграмотные паханы, а изощренные агентуристы, готовят в специальных школах, снабжают легендами, экипировкой и документами опытнейшие профессионалы. Что мы лично можем этому противопоставить? Примитив полевого контршпионажа, осмотр леса, визуальное наблюдение, беседы с местными жителями и засады. Убийственный примитив. И хоть яловы, отелись, возьми их всех, возьми их теплыми, умри, но сделай, вернее, как говорит начальство, сделай и не умирай. Разумеется, о трудностях я не калякал, наоборот, умалчивал. Я должен был поддерживать Фомченко и Лужнове высокий боевой дух плюс постоянную готовность. Что там у Юли произошло, я упустил. То ли ее ударил отлетевшим дрючком, то ли просто измучилась или подумала о своей незавидной жизни, не знаю. Но только уронив вдруг топор, она заплакала навзрыв. К ней подскочила пацанка, ухватилась за подол и тоже заревела. Они стояли вдвоем, ревели, не стесняясь, уверенные, что их никто не видит. И я опустил бинокль. Ай, не нужно. И неловко. Вроде подсматриваешь. Еще за глаза, не видя Юли, я настроился к ней враждебно, неприязненно, как к немецкой овчарке, обыкновенной фрицевской подстилке, но, понаблюдав, переменился. Девчонка, сирота-недоумок. Мне ее даже стало жаль. Дура девка, сама себе жизнь покалечила. По виду она представлялась мне с характером, волевой, и вот так быстренько сломалась. А ведь это только цветочки». Я подумал, каково ей будет с малышкой здесь, на хуторе зимой, когда все заметет, и ни хлеба, ни молока, картошка и одиночество. И еще страх. Конечно, по стране жили трудно, одиноко миллионы наших честных солдаток, но мне и эту непутевую деваху было жаль. Да скорее даже не ее, а пацанку. Вот чем она-то виновата? Свирида я уже понял. Жлоб, скотина безрогая. У такого снега зимой не выпросишь. Собственники, они все здесь гады. Кто кого сможет, тот того и гложет. Но этого горбуна я особенно не взлюбил. Впрочем, эмоции эмоциями, а мне следует быть объективным. Не затем я сюда приехал, чтобы кого-то жалеть или ненавидеть. Мое дело маленькое. Мое дело взять Павловского и тех, кто с ним. Если понятно, они здесь появятся. Причем старшего группы и радиста живьем, это как минимум. Знать бы еще, кто из них радист, а кто в старшей группы. Ну, третьего можно и не беречь. Функельшпиль, главное, функельшпиль. Если появится, вот в том-то и загвоздка. Если появится. За время наблюдения мои сомнения нисколько не уменьшились. Зачем Павловскому приходить сюда? Что он здесь оставил? Пашины предположения основывались на чистой лирике. Кстати, когда мы с Фомченко и Лужновым приехали сюда, я спросил Пашу, прокачал ли он объект засады Сен-Фе. Он не ответил, я понял, что нет, это его единоличное решение. За прошедшие двое суток мы ознакомились с образом жизни Юлии Свиридов, точнее сказать, с их суточным рабочим циклом. Как только светало, Жена Свирида и его мать отправлялись в деревню, доили там корову и, надо думать, убирали, ухаживали за своей скотиной. Часа полтора спустя они возвращались с ведром молока и приводили лошадь. Даже ее, на всякий случай, чтобы не отобрали, не увели, наскочившие аковцы или немцы на ночь не решались оставлять на хуторе. Свирид с самого рассвета возился по хозяйству, и Юлия около своей хотенки тоже возилась. Работали все трое, Свиридов и Юлия, с крестьянской жадностью, почти без отдыха, да, поздних сумерек. Впрочем, лошадь отводили в деревню и опять приносили в ведре вечером на надоенное молоко. В отсутствие Свирида его мать или жена подбрасывали Юлии что-нибудь из продуктов, но в хате у нее или даже поблизости лишние минуты не задерживались, боялись горбуна. И Юлия тоже его боялась и наверняка недолюбливала, скорее даже ненавидела. Итак, двое суток наблюдения не дали нам ничего, кроме ознакомления с образом жизни Юлии и семейства Свиридов и уяснения отношений между ними. Никто из посторонних не появлялся, ничего представляющего для нас интерес не происходило, и сама Юлия из поля зрения никуда не отлучалась. Интуиция – великая вещь, а чутье мне подсказывало, зря здесь время теряем. Я определенно чувствовал, пустышку тянем. Понятно, чтобы не размагничивать Фомченко и Лужного, я виду не подавал. Наоборот, держался все время бодро-весело и на каждом шагу демонстрировал абсолютную веру в перспективность и успех нашей засады. Я поддерживал их не только морально, но и физически. Спать разрешал дольше, чем себе, да и еды подсовывал побольше. Когда стемнело, я еще раз обговорил с ними все возможные случаи и сигналы взаимодействия. Мы спустились с чердака и опять расположились в кустах по обе стороны Юлиной хотенки. Ночь наступала холодная, росистая, небо вызвездило ярко, как на юге, и, оглядывая Млечный Путь, я решил, что если завтра приедет Паша, он собирался сам привезти нам продукты, выскажу ему без утайки то, что думаю, свои сомнения и несогласия, и потребую, чтобы он немедленно доложил все НФ. Он доложит. Дружба дружбой, а дело есть дело, и я не мальчик. Пусть с моим мнением тоже считаются.
Сябры, гучалі чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца – артыст Алег Сідорчык.